Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, поздравляю вас с Масленицей. Но, конечно же, все мысли сейчас о скором Великом Посте, о следующем воскресении, которое православные люди называют «прощенным». А затем те, кто готов, будут стоять в покаянном каноне преподобного Андрея Крицкого. Но многие люди около нас остаются крещенными, но не просвещенными. Они захаживают в церковь, чтобы поставить свечки. Они, бывает, ездят и на святые источники. Женщины порой даже вышивают святые иконы. Душа просит, душа ищет пути, как приблизиться к Богу. И, может быть, те книги, которые я предложу, опять же, целой серии, рассмотреть в нашей книге, лавки, книги, которые для воцерковленных людей, для людей, которые давно живут церковной жизнью, может быть, не станут привлекательными, особенно в дни Великого Поста. Но эти книги, возможно, для кого-то помогут открыть сердце православной церкви и сделать первый шаг, чтобы душа покаялась, чтобы человек готов был прийти на таинство исповеди и на святое причастие. На и церковных, и нецерковных русских людей, конечно же, огромное впечатление произвел фильм «Поп». Одноименная книга Александра Сегеня. По этому роману снял Владимир Хатиненко свой знаменитый фильм. И вот еще одна книга того же автора. Александр Сегень, роман «Закаты». Своеобразное продолжение темы. В том же селе «Закаты» полвека спустя, в самом конце 20 века, служит священник Николай, приемный сын отца Александра Ионина. В предпасхальные дни на закаты обрушивается шквал событий. Нападение таинственных грабителей, чудесное спасение от пожара, нашествие множества людей, чьи судьбы причудливо пересекаются. И все это для того, чтобы герои книги смогли сделать простой, но необходимый выбор. Дай Бог, чтобы и читатели этой книги, я напомню, что ее название «Закаты», автор Александр Сегень, тоже благодаря этому роману, в героях которого так легко узнать себя и нашу жизнь. Пусть этот роман тоже поможет им сделать необходимый выбор. А сейчас, дорогие друзья, я предлагаю открыть первые страницы этой книги. Мы прочтем отрывки из первой главы, которая называется «Белокуров гуляет». Это один из многих героев, которые встретятся вам на страницах романа «Закаты». Вот такое знакомство. А эпиграф здесь следующий. «Это твое, мое, откуда, оттуда». Суеты вокруг моего появления на свет было столько, что хватило бы на отличнейшую повесть. Хвастался один из посетителей нижнего буфета знаменитого московского клуба. Еще вполне молодой человек, лет 40, с усами, кончики которых он постоянно лихо подкручивал. Перед ним был стол, уставленный выпивкой и закуской. А за столом сидели люди, знакомые и малознакомые. Напротив себя он видел очарованный взгляд, и его несло. «Достаточно того, что в день моего рождения, а я родился в Твери, мой отец сбежал с любовницей в Дубну, отправив к матери своего друга с письмом. В итоге друг, исполнив поручение, стал моим отчимом, и я ношу его фамилию». «Стало быть, Белокуров не родная?» — спросила та, что смотрела на него восхищенным взором. «А я думала, что и Белокурова никакого не существует», — сказала девушка, бросая на Бориса очередной влюбленный взгляд. «Газета «Бестия», главный редактор Белокуров. Но ясное дело, псевдоним для прикола». «Нет, я есть, вот он я», — улыбался Белокуров, самодовольно похлопывая себя по животу. «И такой толстый, а я всегда представляла вас подтянутым, поджарым, стремительным, а вы вот, вальяжный». «Именно что не толстый, а вальяжный», — поднял вверх указательный палец Белокуров. «Выпьем за него», — провозгласил сидящий справа Витя, которого Белокуров не знал ни как писателя, ни как носителя какой-либо фамилии. Все выпили, причем девушка чокнулась с особенным рвением. «Правда, что ли, влюбилась в меня?» — мысленно фыркнул Белокуров. «Этого только не хватало». «Хотя какая мне разница?» Впрочем, девушка была красивая, черноволосая, черноглазая, живая, и она ему нравилась тем больше, чем влюбленнее на него смотрела. И он не прочь был слегка увлечься, по своему обыкновению, не выплескиваясь из русла супружеской верности. «Вообще-то, это я только в последние 2 года располнил», — заметил он. «Буржуазы проклятые раскормили». «Как буржуазы?» — аж подпрыгнула на стуле девушка. «Разве вы не противник?» «Противник, матушка, противник!» — иронично нахмурился Белокуров. Сились припомнить, как ее зовут. Девушку привел известный тележурналист. Он назвал ее имя, попросил не обижать, а сам через 5 минут откланялся и сбежал. «Ненавижу этих ракалей. Но что делать? Семью кормить надо. Вот друзей угостить изредка тоже люблю. Да вы не бойтесь, я родиной не торгую. Просто преподаю курс всемирной истории в одном богатеньком колледже. И хорошо платят? Очень хорошо. 700-800 Б в месяц выходит. А загружен 2 дня в неделю, четверг и пятницу. Вот сегодня оттарабанил и гуляю. Б? Б. Баксов. Раньше ведь Р говорили. Б – это хорошо, одобрил Бобов. Ну и каков контингент? – спросила девушка. Жизненный, – ответил Белокуров. Хваткий. Понятно, трудно, наверное, с ними. Ох, нелегкая эта работа, до утра истреблять гугенота. Само собой родилось и выскочило из Белокурова тотчас же. Все дружно посмеялись. Сидящий справа от Бобова профессор литературного института выдернул из кармана блокнотец и записал. «Кстати, — продолжал Белокуров, — никто меня туда не протежировал. Магистр колледжа, самый главный у них там магистром величается, оказался страстным читателем моей бестии. Сам позвонил, пригласил, сказал, для нас престижно, чтобы такой человек, как вы». «Удивительно», — покачала головой девушка. «Напрасно вы так удивляетесь, Элла», — сказал профессор литературного института. «Такое случается сплошь и рядом. Бывают ведь евреи-антисемиты, русские — русофобы». «Писатели, ненавидящие литературу», — сказал Бобов. «Вот именно», — подхватил Белокуров. «Почему бы не быть буржую, ненавидящему капитализм и демократию?» Он пуще прежнего повеселел и захмелел, радуясь, что нашлось, наконец, для нее имя, произнесенное профессором. «Элла. Хорошее имя. И девушка хороша. Сколько ей лет? Не больше 30, но и не меньше. Самый лучший возраст для 40-летнего мужчины, желающего немного поухаживать, не вытекая из русла». И вот издатель, отец 3-летнего сына, оказывается у квартиры Эллы. И хотя Элла призналась, что у нее дома муж, Белокурова было уже не остановить. Итак, читаем дальше. «А ведь ты трус, Белокуров. Нет, я просто верен своей жене. А она отреклась от твоей фамилии. Это еще ничего не значит. А я говорю, значит. А я говорю, нет». Разыгралась в душе у Белокурова молниеносная пьеска. Элла оторвалась от него и звякнула ключами. «С Богом!» «Нет, не из-за главной буквы», — подумал газетчик. «С приземленной. С Богом. С языческим Богом». Сердце его отчаянно колотилось, когда он входил следом за Эллой, уже точно зная, что никакого мужа нет. «Василий!» — закричала она. «Василий! Получай!» И тут выплыло существо мужского пола с недоумевающим и несколько даже недовольным лицом. «Здравствуйте», — попыталась она улыбнуться. «Получай», — повторила Элла. «Знаешь, кого я привела тебе? Твоего любимого Белокурова. Вот он. И он у нас дома». «Бог ты мой!» — стукнул себя по лбу Василий. «Не может этого быть! Вы, Борис Белокуров, издатель «Бестии», Борис и...» «Борис Игоревич», — подсказал Белокуров. «Можно просто Борис?» «Да, это я». Веселье вновь заполняло всего его, с ног до головы. Он готов теперь был оцеловать мужа Василия за то, что он есть, а не его взбалмошную жену. Она плутовато хихикала, поглядывая то на одного, то на другого. «Борис Игоревич, вы, кажется, хотели что-то сказать Василию Васильевичу. Что же вы не говорите? Прошу». Белокуров набрал полную грудь воздуха, все в его голове заискрилось, и он игриво ответствовал. «Это какое-то безумие. Вы не поверите, дорогой Василий Васильевич, меня просто охмурили. Эта несравненной красоты женщина весь вечер соблазняла меня, вскружила мне голову, я стал ухлестывать за нею, ринулся провожать сломя голову, будучи уверен, что никакого мужа нет и в помине». «А оказывается, она улавливала меня в свои сети, чтобы только привести к вам в качестве добычи. О, нравы! Я непременно пропечатаю об этом в своей газетенке». «Мы даже целовались», — воскликнула Элла с вызовом. «Я рад, я очень рад», — бормотал Василий, расплываясь в гостеприимной улыбке. «С таким человеком я разрешаю тебе целоваться сколько угодно. Ладушка, только ты, пожалуйста, давай теперь молнией на кухню. Там даже бутылка водки у нас есть и все, что в холодильнике. Вы поститесь?» «Вообще-то сейчас нет», — ответил Белокуров, все еще ошарашенный такими поворотами судьбы. «Тогда именно все, что есть в холодильнике, и постное, и непостное, все неси, такого гостя, ну и жена у меня. Проходите, Борис, садитесь вот сюда, в кресло, оно у нас единственное и специ... и нарушено для вас. Слыхали, Белокуров, слыхали, доносился с кухни голос Эллы? Это он после ваших статей в «Бестии» старается не употреблять иностранных словечек, следит за своей речью. Чуть было не сказал специально, да поправился. Ох, Вася, умереть с тобой можно. «Лада, занимайся кухней», — грозно отвечал негрозный Василий, усаживая гостя к столу в старое кожаное кресло. «Вот», — поднял свой указательный палец Белокуров, — «а мне она представилась Эллой, кругом обман, на деле же оказалась Ладой». Он между тем осматривался. В комнате, по-видимому, единственной, бросалось в глаза изобилие книг и нехватка мебели. В углу, огражденная от остального пространства комнаты шкафом, стояла полуторная супружеская кровать, застеленная зелеными тиграми. Над кроватью висела большая фотография царской семьи, охраняемая слева и справа акварельными портретами Иоанна Кронштадтского и Серафима Саровского. Иные портреты, в основном карточки, прислонившиеся к книжным корешкам в шкафах и полках, являли собой Скобелева, Ермолова, всех трех Александров, Вагнера, Чайковского, Кутузова, Суворова, Жукова, Достоевского, Николая и Льва Гумилевых, Лосева. Нет, здесь Белокурова не должны были убить. Он расслабился и готов был еще чего-нибудь выпить, да покрепче, и потом покурить. Василий пояснял, это только я называю ее Ладой, а все зовут Эллой. На самом деле она у нас Эллада. Вот как! Крякнул Белокуров весело, глядя на то, как на стол приземляется бутылка Смирновской новой. Рука, поставившая бутылку и теперь расставляющая тарелки с закусками, была та самая, которую он сжимал в машине. Тонкая, красивая, но теперь изящество этой руки не имело того особенного значения, как когда он прикладывал прохладные пальцы с длинными ногтями к своим губам. Теперь можно было просто любоваться этими пальцами без сердечного стука. «Да, я Эллада», — звучал милый голос, — «но не древняя. Мой отец — специалист по греческой культуре, ученик, между прочим, Алексея Федоровича и Азы Алибековны. Кстати, на них уже начался наезд прогрессивной мировой общественности», — заметил Белокуров. «В одной демократической газете пропечатано, что ноги русского фашизма растут из туловища лосевских книг. То ли еще будет в 21 веке, господа. Вот такие карточки и картинки, как у вас, держать в доме будет воспрещено. Зачем нужны Вагнер и Чайковский, если есть универсальные Шнитке?» «Антисемитские вещи говорите, профессор», — произнес Василий голосом доктора Барменталя, наливая Белокурову водку. «Никакого антисемитизма», — подыграл Василию Белокуров, изображая интонацию Преображенского. «Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается. Никакого антисемитизма в моих словах нет. Есть здравый смысл и жизненная опытность. Думаете, я не люблю евреев или американцев? Я всех люблю, как люблю все цвета радуги, ибо их создал Бог. Но когда мне настойчиво начинают подозревать в том, что я, к примеру, ненавижу фиолетовый или сизый цвет, я начинаю тайно нервничать и поначалу доказывать свою любовь к сизому и фиолетовому. Потом, само собой, эти цвета и впрямь начинают меня раздражать, особенно если меня то тут, то там дергают. А почему у вас галстук не сизый? Вы что, антисизит? А почему у вас носовой платок не фиолетовый? Вы что, фиолетофоб? Кстати, а почему вы, Василий, себе не наливаете водки, а только мне и Элладе? Вы что, водконенавистник?» «Нет», — засмеялся Василий застенчиво. «Я грешным делом люблю ее, но даже ради такого гостя не могу нарушить. Готовлюсь к исповеди и причастию». Тут Белокурову сделалось стыдно. Ведь он-то здесь выступал в роли властителя дум, причем дум русских и православных. «Да», — засопел он, — «а я вот в этом году опостоволосился, только в первую неделю постился, а потом вдруг не смог. Одолело меня всемирное паскудство. А я тоже с вами опостоволощусь или сюсь», — заявила Элла. «Сюсь», — засмеялся Василий. Что-то он много смеется, волнуется, смущен, славный малый, хоть и ровесник, а явно в большей степени ребенок, нежели Белокуров. Чокнулся с женой и гостем рюмкой боржома, закусил грибком. Как можно грибком соленым боржом закусывать? Белокуров последний раз устыдился своего безбожества и подцепил на вилку кусок сала, а потом и копченые колбасы. Они выпили еще, потом еще. Вечер продолжал радовать Белокурова, и он не спешил звонить домой, хотя и видел, что для постящегося Василия наблюдать в своем доме гульбу — мука. «Завтра обещаю, ни ватчинки, ни ветчинки», — говорил гость, закусывая кислой капустой. «Вообще голодать буду, и впрямь хамство, накануне Пасхи. От того-то мы и погибаем», — тихо вздохнул Василий. «Но вы не думайте, Борис, это я не в упрек. Сам не так давно начал строго соблюдать посты. 4-й год только. Он через час уезжает в Псков, и завтра будет в селе Закаты у своего духовника, отца Николая Ионина», — сообщила Элла. «Слыхали о таком?» «Читал где-то», — стал припоминать Белокуров, «хотя, наверное, не слыхал. А чем он известен?» Отец Николай – приемный сын священника отца Александра Ионина, который в годы войны на оккупированной территории служил и многих людей спас. В соседнем концлагере военнопленных опекал. У него 4 детей своих было, но они на фронтах с немцами воевали. А отец Александр и матушка Алевтина, его жена, целую кучу приемных детей набрали себе в дом и воспитывали их. Еврейку Еву спасли, крестили, удочерили, выдавая за племянницу. Вот и отец Николай стал приемным сыном отца Александра. Матушка Алевтина впругу в лесу заблудилась и замерзла насмерть. Отца Александра после войны в лагеря надолго упекли. Старшие приемные дети воспитывали младших. Но по стопам своего приемного родителя только Николай пошел, стал отцом Николаем, настоятелем храма Александра Невского в селе Закаты. Это недалеко от места Ледового побоища расположено. Края прекрасные, овеянные русской славой. Я об этом статью публиковал в журнале «Москва». Точно, я читал, чувствую что-то знакомое. Хорошо у отца Николая в Закатах. Если хотите, вместе поедем. Поедем, тотчас искренне согласился Белокуров. Только я завтра еще должен оттарабанить в своем колледже. Я мировую историю преподаю австралопитекам в первом московском бизнес-колледже имени Рокфеллера. А в ночь на субботу готов ехать. Вот и отлично. Я вам сейчас подробный путеводитель составлю. Василий переместился за письменный стол и начал чертить план поездки к отцу Николаю. Белокуров положил свою руку поверх руки Эллы и сказал, наливая себе и ей водку: «Стало быть, вы Эллада, а он над вами Василевс. Я, кстати, 2 года назад по велению этого Василевса крестилась, приняла имя Елизавета, вот моя святая». Она показала Белокурову маленькую иконку Алапаевской мученицы Елизаветы Федоровны. И далее застолье продолжается, и вот уже разговоры. «Я так рад знакомству с вами, Василий, давайте на «ты». Мы ведь ровесники, единомышленники, родственные души. С удовольствием». «А на брудершафт выпить?» – подначивала Элла. «Но если только совсем малость», – сломался Василий. «Только не на брудершафт, а на братство». «На братчество!» – воскликнул Белокуров, наливая Василию и себе. Бутылка ополовинилась, а еще через полчаса закончилась. За это время они успели поговорить с Василием о Солоневиче и Ильине, об Иване Грозном и Сталине, о Святом Граале и свастике, о рыцарских орденах и цветах национальных флагов, об особенностях иностранных языков и характеров разных народов, послушать отрывки из Тангейзера и торжественную увертюру 1812 год, пару бранденбургских концертов, Барселону Фредди Меркьюри, и Монсеррат Кабалье, и даже «Рассвет» и «Светлячок» когда-то известного Юрайхи. Все, что происходило в последние 1.5 часа, расплывалось в восторгах и непрестанных шутках, отпускаемых Белокуровым. Он говорил, читал стихи, пел, даже подпевал вагнеровскому «Вольфраму», когда тот исполнял свой знаменитый романс, и он уже не спорил с самим собой, полностью соглашаясь с тем, что страстно влюблен в Эллу. Белокуров наконец почувствовал, что набрался сверх меры, ибо он в нижнем буфете хлебнул немало и здесь почти в одиночку уговорил всю Смирновочку. Часы на стене показывали 8, Василий стал собираться в дорогу, и приличнее всего было теперь уйти. Вот такое первое знакомство, дорогие друзья. Один из героев романа «Закаты» Александра Сегеня. Напомню, это автор бестселлера «Поп», который лег в основу замечательного фильма Владимира Хатиненко. И действие романа «Закаты» происходит в том же селе Закаты, 1/2 века спустя, в самом конце 20 века, где служит теперь священник Николай, приемный сын отца Александра Ионина. И здесь же происходит нашествие множества людей, чьи судьбы причудливо пересекаются. И все это для того, чтобы герои книги смогли сделать простой, но необходимый выбор. Дорогие друзья, с вами была «Книжная лавка» с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч.